Тогда о реформатстве. Не собираюсь вам говорить об истории реформатства, то есть происхождении того, что связано с именами Цвингли и Кальвина. Во-первых, вы с ними отчасти известны, во-вторых, эти истории легко посмотреть, сами увидите. Я хочу обратить внимание на самый важный момент, вам известный, но требующий определенного комментария. Вы знаете, что реформаты пошли дальше Лютера. Лютер сказал дважды два, но не произнес четыре. То есть он сказал, что человек – это соляной столб, что в падении человек все потерял. Все. Осталось только что же сказать, что, следовательно, Бог спасает нас без нас. Спасает или губит. Вот этого Лютер не сказал, постеснялся. Хотя все необходимое для этого им было сказано. Человек спасается только верою, независимо от каких-либо своих движений души, потому что сама вера есть дар Божий и так далее. Так вот, реформаты как раз именно это и сказали в лице Кальвина. Это учение о предопределении. Какой здесь, друзья мои, важный вопрос? Вопрос вот какого порядка, на который вам придется отвечать обязательно. Хотя его поставил, как кажется, Кальвин в истории религиозной. На самом деле этот вопрос ставится постоянно, и сейчас он является очень насущным для многих. Вопрос заключается в общем. Бог, творя человека, уже предвидел его конечную судьбу. И если Бог есть любовь, то как тогда Он позволяет, дозволяет вечные муки? Вот. Как возможны тогда вечные муки? Творя человека, Он же знал, что многие изберут путь зла и пойдут в вечные муки. Он же знал? Знал. Как же тогда понять? Кальвин, вам известно, как решает этот вопрос. Он со всей фанатичностью своей натуры прямо утверждает, да, Бог знал, и творя человека, Он хотел и предопределил одних к вечной славе, других к вечным мукам. И не спрашивай, почему и что и как. Он хотел. Вот его ответ. Ответ жуткий. Жуть веет. Естественно, еще. Но что можно возразить? Какой разумный ответ можно дать? Повторяю еще раз. Ведь Бог же знал, знал, что пойдут в муку вечную. Да. И как же тогда? Объяснение насчет того, что Бог предоставил свободу, не является ответом на вопрос. По очень простой причине. Бог же знал, как эти люди используют, эти существа используют свою свободу. Он же знал. И тем не менее сотворил их. Как видите, этот вопрос выходит за рамки, если хотите, наших западных даже исповеданий. Этот вопрос ставится не просто реформатами, он ставится всеми. И вы знаете, что история этого вопроса очень большая. Уже Ориген пытался решить этот вопрос, заявив о так называемом апокатастасис пантон, то есть всеобщем конечном избавлении. Эта точка зрения, как вы знаете, была осуждена церковью. Что можно ответить на это? Почему Кальвин не прав? Будем более близки к нашим предметам. Почему Кальвин не прав? Он не прав, вот почему, друзья мои. Поскольку богословие, не забудьте, богословие есть и должно быть, научное богословие должно быть наукой, так? Научное богословие должно быть наукой, то есть оно должно следовать принципам науки. А что говорит наука? Какая теория есть истинная? Та теория, которая объясняет все факты. Учитывает все факты. Если теория, пытающаяся объяснить какое-то явление, игнорирует факты, которые ей противоречат, эта теория не может быть рассматриваема в качестве достоверной. Научная теория только та, которая охватывает все факты, всю совокупность. Тогда только она верна. Это элементарная вещь, я вам просто говорю. Так вот, почему не прав Кальвин? По очень простой причине. Он игнорирует один из величайших фактов. Мы будем называть это фактами. Потому что откровение, то, что нам дает, это факт. Какой факт игнорируется Кальвином? Что Бог есть любовь. Что Бог есть любовь. По крайней мере, в том контексте, как утверждает Кальвин, именно Бог хотел и создал для вечных мук. Здесь совершенно ясно игнорируется вот этот вот факт, что Бог есть любовь. Вот это нужно иметь в виду, в чем он не прав. Но сказав, в чем он не прав, мы вынуждены, должны будем ответить на этот вопрос. Любой реформат, с которым вы скажете вот так, он согласится, да, что здесь это нельзя, действительно, это не научно. То есть это просто неверно. Ну хорошо, а вы что предлагаете своей стране? Я не знаю, мы с вами проходили или, наверное, не проходили мы с вами вот эти точки зрения. Так, Трубецкого, Флоренского, Жураковского, Туберовского. Мы ничего не проходили, да? А, у вас же не было на третьем курсе, да, лекции, да, ясно. Да. Ну, в общем, есть целый ряд точек зрения, или лучше сказать, попыток разрешения этого вопроса, сложнейшего вопроса. Я бы мог вам только резюмировать сейчас уже, не касаясь всех деталей. Есть два очень интересных высказывания святых отцов. Одно из них принадлежит святому Исааку Сирину. Он говорит, я точное слово вот не помню, но так, нелепо или неразумно думать, что будто бы грешники в аду лишаются любви Божией. Слышите, какая интересная вещь? Да. Неверно, оказывается, думать, что будто бы грешники в аду лишаются любви Божией. Второе изречение еще более сильное. Оно принадлежит Иоанну Златоусту. Он говорит таким образом. Бог, да, потому и гиенну сотворил, что благ. Бог потому и благ, что гиенну сотворил. Вот так. Вот видите, предлагается нам точка зрения, вот будем рассматривать только с научной, да. Точка зрения, которая охватывает все компоненты. И предведение Божие, и любовь Божия. Причем утверждается категорично, потому и благ. Но весь вопрос только состоит в том, чтобы объяснить, каким образом это он может быть благ, если гиенну сотворил. Не будем долго рассуждать и спорить о том, что значит гиенну сотворил. То есть, в смысле, есть ли такое место, да, место, в смысле, да. Потому что многие считают, что это метафизическое место. И это не место пространственное, даже считают, а это то, что связано с состоянием души, отвергнувшей Бога. Мысль, по крайней мере, Иоанна Златоуста, можно понять таким образом, что для существа, приобретшего свойства, противоположные божественным свойствам, или лучше сказать, лишившегося свойств подобных богоподобных, либо лишение богоподобных свойств, это и есть, по-видимому, приобретение противоположных свойств. Потому что нулевого состояния быть не может в человеческой душе. Так вот, для существа, лишившегося богоподобных свойств, и потому не могущим быть в общении с Богом, для него возможность быть вне уже Бога является благом. Поскольку бытие с Богом было бы для него просто невыносимым. Это было бы жутким состоянием. Поэтому состояние, которое в Евангелии написано как «тьма кромешная», означает не что иное, как духовный выход за, будем говорить, границы Бога. Человек в своей душе может не принять Бога. Это акт, известный каждому. Вездесущее Божие наталкивается на непреодолимую преграду в лице человеческой души, человеческого сердца. Здесь может человек не принять Бога. Вот эта вот возможность неприятия Бога, то есть выхода за пределы, если хотите, Бога, это равносильно одно и то же. Это есть тьма кромешная. Возникает вопрос, какое же здесь решение проблемы? Решение вот какое. Человек всегда выбирает то, что соответствует его склонностям, его страстям, его свойствам. Человек, вторую фразу, человек всегда выбирает благо для себя. Этим благом что для него является? Соединяем оба предложения. То, что соответствует его свойствам. Направление его души, его мысли, его чувствам, его желаниям. Так вот это приобретение свойств, будем говорить, сатанинских, назовем так, сатанинских свойств, которые не могут быть в общении с Богом, делает невозможным человеку сопребывание с Богом. Но это приобретение и обуславливает выбор человеком того состояния, которое именуется кромешним состоянием. Это его благо, это. Оно соответствует его свойствам. Его свойствам соответствует. Можно привести такой пример из жизни. Вы знаете, есть такая болезнь психическая, мазохизм. Это мазохизм, это типа садизма. Садизм только, когда человек испытывает наслаждение, причиняя другому человеку страдания. А мазохизм, это вообще совсем странная болезнь, когда он испытывает наслаждение, когда его мучают, самого этого человека. Я как-то читал в газете, как одна богатая там какая-то дама специально нанимает там кого-то, да, чтобы ее мучили. Нанимает за большие деньги. Платят большие деньги, чтобы вот истязали, зверски истязали. Какое-то странное, непонятное для человека нормального, будем говорить, состояние. Но это состояние очень часто встречается. Если хотите, оно в каждом присутствует в какой-то степени. Видите, Достоевский как хорошо показал это, например, на образе Настасьи Филипповны в «Идиоте», который именно находил наслаждение вот в муках таких психических, конечно, психологических, да, муках, страданиях, самостраданиях. Да. Когда измышляет человек, измышляет обиду, например, он рад обидеться на кого-нибудь. Ищет повода даже. Он же страдает при этом, правда? Правда. Но он в этом испытывает какое-то удовлетворение. Он даже ищет повода, чтобы обидеться. Он же страдает, да. Наслаждается этим. Это непонятно. Как я вам скажу, нам одинаково непонятны оба состояния. Вот в нашем, вот этом состоянии нам непонятны оба состояния. Какие оба? Состояние богообщения, обожения. Потому что если бы мы поняли, мы бы все бросили. Все бы бросили. И только бы стремились к Богу. Но почему это опасно? Почему нельзя? Вы знаете, причина есть поразительная фраза. Опасно преждевременное бесстрастие. Оказывается, человек, переживший то благо, которое связано с богообщением, он, не познав себя, не искоренив себе страстей, он погнался вот за этой радостью как таковой и превратился бы в конечном счете в сатану. Мы не знаем этого состояния обожения. Мы не знаем противоположного состояния. Состояние полного богоотступничества с этим адом страстей. Мы бы его также не могли бы пережить и перенести. Мы не знаем, но факт таков, психологическое направление именно таково. Бог предвидел, да, кто как реализует свою свободу. Он создал богоподобное существо. И он создал каждое существо для его блага, а не для своего блага. Ибо Бог есть полнота блага. И мы своим благом или прочими вещами не можем Богу что-то прибавить или убавить для блага человека. Так вот это конечное благо человека определяется чем? Теми свойствами его души, которые он приобретает в этой земной жизни. Чем же отличается то от другого блага? Ну, очевидно, чем. Представь себе, человек наслаждается, взять земное просто, всеми благами земли, или человек, который наслаждается тем, когда его бьют, колотят, режут, и издеваются над ним. Правда, разница есть. Есть разница. Человек радуется в любви, или он испытывает наслаждение от ненависти. Есть разница? Есть, конечно, разница. Друзья мои, не думайте, что это решение проблемы как решение. Мне кажется, это может быть направление только в решении вопроса. Потому что до конца мы не решим этого вопроса. Хорошо по этому поводу сказал профессор Экземплярский, профессор Киевского университета, Киевской духовной академии. Он сказал, мы не имеем полного откровения об этом. И поэтому попадаем в тупики антиномии. Любви и предведения Божие с одной стороны и вечных мук многих с другой стороны. Что-то мы не знаем. Откровение что-то нам не сказало. И поэтому мы никак не можем объединить в единой цельной теории эти два факта. Но вот эта вот идея, она, по крайней мере, может быть, дает направление в решении вопроса. Профессор нашей академии Туберовский, он говорит, что ведь все воскреснут. И те, которые предназначены или способны принять Бога, и те, которые отвергнут Бога, все воскреснут, все получат бессмертие, все получат тела. Тела какие? Бессмертные, то есть обладающие, если хотите, статусом чего? Ну, славы, некого богоподобия. Вы понимаете? Он и говорит, в статус славы войдут все. Бессмертие, духовности. Но этот статус окажется полярным для существ разного духовного состояния. Ну вот, что можно ответить на этот, я бы сказал, сложный и вопрос, который мучит всех и давно, и никак не могут его решить. Вот эти слова, исходные слова святителя Иоанна Златоуста и Исаака Сирина, они могут быть, ну, своего рода основой для рассмотрения этого вопроса. «Потому Бог и благ, что гиенну сотворил». Нет, это совершенно ясно. Если нелепо думать, что любовь Божия оставляет грешников в аду, то отсюда совершенно ясно следует, что страшный суд страшен не потому, что его насильно могут поместить в гиену, а потому, что это происходит окончательное самоопределение личности. Никто не будет, то-то дело. Мы все время думаем, я считаю, это глубочайшая ошибка, что мы не говорим людям. По очень важному вопросу. Да Бог помилует. Вы понимаете, слушайте, что мы говорим? Бог помилует. Вы понимаете? И верно. Если стать на эту точку зрения, что католическое и догматизировало, то верно. Разве милость Божия, она не бесконечна? Конечно. Вся суть не в этом. Не Бог помилует, Бог всегда есть любовь. Состоит совсем в другом. Я не приму этого. Я могу прийти в такое состояние, когда в конечном счете умертвею, ожесточею. Вот в чем ужас-то. Вот совершенно Понимаете, другой, принципиально иной подход к этой проблеме. Страшный суд – это суд окончательного самоопределения человека. Он не пожелает быть с Богом, воспротивится Богу, ожесточится против Него. Это и есть сатанизм. Сатанизм, то есть сознательное противление Богу. Но это сознательное противление происходит вовсе не сразу, а это своего рода как накапливается лавина, знаете, накапливается, и, наконец, последняя капля, и понеслось, как гора, знаете, да, скапливается что-то, да, и потом малейшее что-нибудь, камушек еще, малейшее трясение, и ринулась страшная всесокрушающая лавина. То есть идет процесс постепенного накапливания, будем говорить, вот этого греховного потенциала, который приводит человека в конечном счете к богопротивлению, к богоожесточению. Вот такова ситуация. Это главный вопрос. Вопрос, связанный с спасением. Потому что справедливо сказано, что существо каждой религии определяется ее учением о спасении. Так вот, кальвинизм да, в данном случае предлагает странную сотериологию, обесценивающую человека как образ Божий, как свободное существо, полностью обесценивающее. Перечеркивается именно учение об образе Божьем в человеке, о его свободе личности. Это налагает свою печать и на другие аспекты учения реформатов. В учении о церкви – это, конечно, общество людей. Кстати, все западные определения, все западные определения – это общество людей. Дальше уже, так сказать, какое? Какие особенности в этом обществе? Это именно общество людей. В данном случае какое это общество? Это общество избранных людей. По какому признаку можно судить о богоизбранности человека, предопределенности его ко спасению? Да. По тому, является ли он кальвинистом или нет искренним. Но не только этот признак. Есть и другие признаки. Он может быть и верующим, то есть кальвинистом, но верующим только по форме. По какому же признаку еще можно судить? Очень важным признаком является успех его хозяйственной деятельности, земной деятельности. Да. У исследователя, имя которого вам, наверное, известно, Макс Вебер, есть такая работа «Протестантская этика». И вторая работа «Протестантская этика и дух капитализма». Вторая просто больше название. Где он показывает, какой взрыв, буквально взрыв, начался научный, хозяйственный, торговый, предпринимательской деятельности в связи с реформацией. Просто взрыв настоящий. Взрыв в смысле, в положительном смысле, да. Колоссальное развитие в смысле. Не взрыв все разнесло в пух и прах, что было, а напротив, взрыв, то есть колоссальное развитие, колоссальный толчок. Да. Чем объяснить это может? Чем объясняется?
Учением.
Вот каким образом? Чем объясняется благочестие кальвинистов? Почему их назвали пуританами даже, помните? Даже есть роман «Пуритане», чистый. Почему они отличаются такой строгостью нравов, поведения, жизни, христианской дисциплины? В чем причина? И предопределенные уже, о чем говорить? Уже все. Кажется, и потом, не имеет никакого значения твоя деятельность, какой бы ты ни был, ты все равно, если предопределен по спасению, ты будешь спасен. Если к погибели, ничего тебе не поможет. Тут играет роль психологический фактор. Каждому ведь хочется быть спасенным, не правда ли, если он верующий человек? Каждому. А есть признаки, по которым узнается, предопределенным ко спасению, является он избранным или нет. Этими признаками является как раз, с одной стороны. То есть один аспект, лучше я бы сказал. Какой?
личное благочестие, нравственность в строгой жизни. Если человек ведет такой образ жизни, это уже ясно. Он избранный. Если у него успех, его предпринимательской деятельности, хозяйственной и так далее, это признак, что он избранный. А кто же не хотел бы быть таковым? Вот и вся причина. То есть, это важная причина. Потому что кальвинисты действительно ограничены рамками только их церкви, то сейчас можно сказать, что думаю, что подавляющее большинство, если не все богословы, а богословы у них как раз говорят, самое главное, да, рассматривают, что вера каждого человека, независимо от его конфессиональной принадлежности, является признаком спасенности, избранности. Кстати, с внешней стороны кальвинизм, то есть не только с внешней, а по существу и в культе, кальвинизм очень подобен иудаизму. Очень подобен. Это буквально повторение. Сами храмы у них, это скорее, это синагоги. Нет даже изображений креста, никакого алтаря. Это классические синагоги. Идея богоизбранности опять та же самая. Только если там богоизбранность по крови, то здесь богоизбранность по вере. Кальвинизм удивительным образом напоминает иудаизм. И очень с ним созвучен. В отношении поэтому таинств, что сказать? Они скорее знаки, напоминающие нам о нашей принадлежности к церкви, к вере. Это знаки, это внешние знаки. Священство является одним из них. Естественно, никакого преемства рукоположений, апостольского смысле преемства нет. Община сама себе ставит. Ну, сейчас, конечно, есть эта ординация. Но сейчас, кстати, ситуация такова, что уже конфессии друг у друга начинают ставить и принимать участие в ординации друг у друга. Приглашают епископов, да, приглашают священников, и все участвуют, все возлагают руки. Да. Сам обряд, саму внешнюю сторону, вот эту обрядовую сторону, они, пожалуй, с удовольствием берут у католиков, у православных многие вещи. Они считают это неплохо. Но идея остается той же самой, принципиальное учение. Да. Что никакого священства, как выделенного служения в церкви, выделенного особым даром благодати, не признает. Поэтому сейчас они находятся в интеркоммунионе со многими конфессиями. В частности, с лютеранами. Кстати, лютеране и англикане тоже установили интеркоммунион в 1989, по-моему, году, где-то недавно, менее 10 лет тому назад, лютеране и англикане установили интеркоммунион. А, вы это слово? А, собственно, это слово вы должны знать очень хорошо. Интеркоммунион. Интеркоммунион – это общение взаимо, общение в таинстве. В первую очередь Евхаристии. То есть взаимное причащение друг у друга. Взаимное признание таинств друг друга. Вообще интеркоммунион в широком, в таком полном смысле слова, что лютеранин может, например, креститься у реформата, англиканин там у лютеранина. Таинства признаются все друг у друга. Чаще всего практически это осуществляется в Евхаристии. За евхаристическим богослужением они приступают к чаше друг у друга, без разборов. Кстати, сейчас католичество в этом отношении стало очень либеральным. Да, и сейчас католики свободно причащаются у кого хотят. На моих глазах это были факты. Я одной католичке говорил, вас сжечь надо. Она говорит, почему? Я говорю, что же вы причастились у англикан? А я не могу не причаститься. Не хочется. Я говорю, ну вот поэтому сжечь надо. Епископы, кардиналы. В Тезе, знаете, такой молодежный монастырь есть, межконфессиональный экуменический монастырь во Франции. Так вот, да, ну вот там, в этом монастыре, это уже рассказывал отец Виталий Боровой. Он всюду бывал и знает, и видел, да. Он говорил, что кардиналы подходили, встречались у лютеран, у англикан, да, епископы. В общем, сейчас идет полная неразборчивость в этих вопросах. Все друг у друга теперь причащаются. Причащаются в этимологическом смысле слова, не в онтологическом. То есть делаются, соединяются, сопричащаются друг к другу. Вот так. Какое учение о Евхаристии, кстати, у реформаторов? Вот у нас как-то было собеседование, то есть у нас несколько было с ними собеседований, я тоже там участвовал. Да. Есть целый ряд вещей, в которых, так сказать, ну, они соглашаются. Да. Как кажется, вот я вам зачитаю. Вот согласны, что Евхаристия есть тайна, в которой реально присутствует пострадавший и прославленный Господь Иисус Христос своим совершенным божеством и своим совершенным человечеством, сообщая себя верующим в Него через причащение Его истинного тела и истинной крови. Правда, прекрасно? Прекрасно. Здесь же в пункте читаем дальше. Различие касается представления о наличии и характере онтологического изменения при освящении предлагаемых хлеба и вина. Раз. А также о характере связи между присутствием Господа и освященными евхаристическими дарами. Различие, да, касается. Но вопросы, конечно, серьезные, тут ничего не скажешь. Дело в том, что у протестантов, у всех, которые еще как-то признают присутствие Христа в Евхаристии, одним из важнейших положений является какое? Нет, нет причастия без причащающегося. Да, без вкушения, то, что я вам говорил, да. Что? Ну, то в прошлый раз мы об этом говорили, да. Невозможно совершить Евхаристию, если никто не причащается. А если кто причащается, то вот только для него это и совершается. То есть совершается конкретно для личности. Вопрос этот, конечно, очень непростой. Поэтому они говорят о характере связи между присутствием Господа и освященными евхаристическими дарами. Вот так, друзья мои. Если вас что-то интересует с этим кальвинизмом, я бы мог сказать, но этим говорить уже нечего. Что? Нет, все прочее у них так же, как у лютеран. Никакой молитвы святым, никаких молитв за умерших.
Алексей, да. У них вот эта грань между судьбой и троном Божьим. Предопределение, как это можно угадать? Почему они больше?
Не понял.
Предопределение, что они специалисты, которые... Так. Как они относятся к судьбе, например, как чисто понятие какого-то того, что говорят, судьба там, и вообще
кровь. Нет, ну у них вот этот исходный же момент. Тут дело не судьба, тут дело касается всей вечности. Все предопределения уже навеки вечные прежде сотворения мира. Все, уже вопрос решен уже до конца. Тут можно только единственное, что сказать, что кальвинизм, он пошел по пути, ну, языческому. Ведь предопределение, в конце концов, оно отвергает принцип любви, раз, Божий, во-вторых, принцип свободы личности, два. Поэтому только, ну, как вам хочется здесь называть, да, в отношении вечности, а в отношении здесь, событий земной жизни... А, в отношении земной жизни, да, вот тут они как раз считают, что здесь человеческая деятельность имеет огромнейшее значение. Да. Поэтому они проявляют потрясающую активность. Здесь они считают, что человеческая деятельность много значит. Как ни странно, вот такие парадоксы у них есть. Да. Ну хорошо, у нас сколько осталось с вами лекций?
Две.
Сколько?
Две.
Как, две? Не три раза?
А, сегодня третий.
Да. Ну ладно, в следующий раз мы с вами займемся англиканством, а последний на экуменизм. Да? И таким образом пытаемся. Хорошо. С вопросом о молитве святым. Ведь вы знаете, что весьма существенную сторону молитвы святым составляет молитвы об исцелении. Молится святым о чем? Чтобы исцелить. И вот в связи с этим, я помню однажды на собеседовании с немецкими ветеранами, которые вообще-то скептики достаточно изрядные, да, возник вопрос вот о чем. А не является ли вот эта вот молитва святым, о которой говорит мы православные говорят, и католики говорят, некой сублимацией общей идеи стремления к земному благополучию, в частности к земному здоровью, и в данном случае составляющей параллель того, чем занимаются экстрасенсы. И у нас возник как раз вопрос о том, какое же различие между обращением к экстрасенсам и обращением к святым. Вопрос, который действительно может и стать где угодно, и я думаю, что и у нас многие его ставят. И вот в связи с этим мне бы и хотелось просто вам сказать, в чем же отличие мы можем видеть по существу между этими двумя явлениями. Когда человек обращается, неважно кому, к Богу, к святым, к экстрасенсам, то психологически человек открывает душу свою перед тем, к кому обращается. Это серьезный психологический шаг, учтите. Когда обращается с полным доверием по вопросам, касающимся его ну что ли, целостности самого человека, или, напротив, нарушения его целостности, человек открывает свою душу. И поэтому справедливо замечание одного из исследователей. Какими же чистыми должны быть руки тех, кого мы допускаем в свою душу. Первое, значит, в чем и заключается отличие, будем говорить, воздействие святых от воздействия экстрасенса. Тем, что здесь мы знаем, что это святой, и придя в нашу душу, да, он осветит и очистит даже то, что у нас нечисто. Обращаясь к экстрасенсам, человек допускает в свою душу человека с грязными сапогами. Кто такой экстрасенс? Это люди же не святые. Люди, исполненные всех страстей, такие же, как и мы. И вот представьте себе, в эту душу допускается грязь. И все может быть с такими вещами, с такой грязью, от которой потом трудно будет отмыться. И не скоро человек отмоется. Вот это основная, мне кажется, идея, которую нельзя никак забывать. Святые лечат для спасения человека, лечат не ради здоровья, вы слышите? Вот это всегда ошибка психологическая, которая часто происходит у многих людей. Святой лечит не для здоровья тебя самого по себе. Он ведь лечит в Боге видящем душу твою и видящем, что для тебя полезно. И излечение, исцеление бывает в том случае, когда Господь видящий, что вот это твое обращение, связанное с покаянием и осознанием своего греха, более того и самое важное, с вверением себя в волю Божию, Господи, да будет твоя воля, а не моя. Вот когда человек с этим чувством обращается, когда у него внутри происходит метание, вы слышите, метание, изменение, духовное изменение происходит в человеке. Ведь вся суть же в этом. Исаак Сирин об этом очень хорошо писал, что нет делания более высокого, чем покаяние. Исаак Сирин пишет. Великий наставник монашества. Нет на земле более высокого делания, чем покаяние. И это делание, говорит он, не имеет окончания на земле. Представляете, какие сильные слова. Покаяние, метание, вот это изменение, постоянный процесс. Я хочу меняться. Так вот, что обращение к святым предполагает? Если в душе человека есть вот это метание, вот это изменение, то есть вверение себя в волю Божию, да, в таком случае Господь, видя состояние души, способной к принятию Его благодати, дает ее исцеляющей благодати. Вы слышите? Вот почему святые далеко не всех исцеляли. Почему сам Господь далеко не всех исцелял. А только тех, кто способен к принятию этой благодати. Вот это очень серьезно. У экстрасенсов об этом нет речи. Там совершенно механизм другой. Я говорю механизм, что такое слово употребляю. Там нет. Там он уверен и знает, что вот это его, так сказать, действие приведет к такому-то следствию, не думая о последствиях этого. Что? Конечно, конечно. Того же типа. Не думая о последствиях. Не только не думая, а он даже и сам не знает, какое будет последствие. И даже не предполагает. Вот вы помните тогда, связанное с этим выступлением Кашпировского, сколько они наделали зла по всей России. Сколько жутких фактов связанных вот с этими телевизионными лечениями Кашпировского и Чумака. Особенно на детях и на женщинах, как более восприимчивых, более открытых, более доверчивых, открывающих душу свою. Сколько ужасных последствий. Причем самое любопытное еще при этом следующее, что даже избавляясь, как кажется, от этой конкретной, как кажется, болезни, человек через некоторое время или заболевал тем же в худшей степени, или другими, но гораздо худшими болезнями. Особенно связано было с психикой, с нервами, с нервными расстройствами, психическими нервными расстройствами и некоторые органические расстройства. Да. Так вот, значит, лечение святых – это лечение в истине, в Боге, видящем, что полезно человеку, а что ему вредно. Там слепой хирург, слепой, делающий операцию. Потом, конечно, нужно обратить внимание на духовное состояние тех и других. Если святой действительно свят и исходит из любви к человеку, то эти экстрасенсы, они не только, так сказать, исполнены страстей, но и сам процесс этого лечения, то он исходит из тех же страстей. Это связано с чем? В первую очередь с тщеславием, часто с корыстью. Тщеславие, корысть, в корне которых лежит самомнение, да, они определяют эту деятельность экстрасенсов. Естественно, что они заражают душу теми же самыми страстями. Поэтому, когда святой исцеляет, то человек, человеческая душа смиряется. Когда экстрасенс исцеляет, с человеческой душой не происходит никаких положительных изменений. Вот так. Это я хотел вам сказать, напомнить об этом факте, как весьма таком важном. По крайней мере, он актуальный, этот факт. Хорошо. И теперь, значит,